После свидания с Аракчеевым князь Валерьян поехал к своему приятелю, князю Сергею Петровичу Трубецкому, директору Северной управы тайного общества. Объявил ему о своем решении поступить в члены общества и через несколько дней был принят. Глава пятая. Прекрасная Юлия, вздыхая о возлюбленном своем Леодоре, бродит кратчайшими шагами, бледная, унылая, с поникшей головой, в мрачной пустоте березовой рощи, где осенний бурей осыпает землю пожелтевшими листьями. Картина осени вливает в состав растерзанного существа ее нечто мрачнейшее, нежели самая мрачная меланхолия. Леодор и Юлия, или награжденная постоянность, сельская повесть. Бывало, во дни императора Павла, сидя под арестом на гатчинской гауптвахте, в долгие осенние вечера, от скуки читывал Александр Павлович такие же точно романы и повести. Потом уже было не до книг. Иногда целые годы ничего, кроме газетных вырезок, довоенных реляций, в руки не брал. Но во время последней болезни опять пристрастился к чтению. Чем романы скучнее, глупее, стариннее, тем успокоительней, как старые детские песенки. Пожелтевшие страницы шуршали, как пожелтевшие листья осени, и осенью пахнет от них, сладостно унылым запахом прошлого, того, что было юностью и стало стариной почти незапамятной. 25 лет, а как будто 2,5 столетия. Так все изменилось, так постарело все. Постарел он сам. Прошла зима, и возлюбленный Леодор вернулся к прекрасной Юлии. Отдыхая при корне черемах благоухающих, обоняли они весенние амбры. Кроткая луна плавала в эмальной гемисфере. «Коль восхитителен театр молодых прелестей натуры!» — восклицала Юлия в объятиях своего Леодора, предаваясь живейшей томности. «О, священная природа!» — ответствовал Леодор. Токмо во храме твоем человек благодетельный может существенно блаженствовать. Хотел бы я с чувствительностью прижать весь мир к моему меланхолическому сердцу, так же, как прижимают тебя, о Юлия. Читал, сидя в покойном кресле и протянув больную ногу на подставку с мягким софьянным валиком, устройство, придуманное государыней. Рожестое воспаление на левой ноге была первая за всю его жизнь опасная болезнь. Язва доходила до берцовой кости, и врачи одно время опасались Антонова огня. Теперь зажило все, но надо было беречься. Нога все еще болела иногда, опухала после долгого стояния, как сегодня в церкви во время заупокойной обедни. Сегодня 23-я годовщина смерти императора Павла I, 11 марта 1801, 11 марта 1824. «Одной ногой в могиле», — усмехнулся он, глядя на свою протянутую ногу, той грустной усмешкой над самим собою, которая являлась у него в последнее время все чаще. От слишком долгой неподвижности нога затекла, немела. Надо было переменить положение, но встать, пошевельнуться — лень. В 5 назначил себе приняться за работу. Пробило 5, половина 6, 6, а он все откладывал. Теперь после болезни часто находила на него эта лень. Желание сидеть так целыми часами, не двигаясь, уставив глаза в одну точку, ничего не делая, ни о чем не думая, только чувствуя, что душа затекает, немеет, как отсиженная нога, и бегают в уме, как мурашки в теле, маленькие мысли, случайные слова. Бог весть, когда и где слышанные, прилипшие к памяти, назойливые. Все одна и та же, бесконечно, однозвучно, тикает да тикает в ушах, как маятник, глупая песенка. Один стих забыл, старался вспомнить и не мог. Выходила бессмыслица. Но на счастье прочно, к розе, как нарочно, привелась полынь. Какая рифма на полынь? Простынь, пустынь, аминь? Нет, бессмыслица. Но чем бессмысленней, тем прилипчивей. Или еще другое. Давич, когда государыня советовала ему вместо скучных русских романов читать Вальтер Скотта, припомнился ему анекдот Константина Палча, большого любителя таких вздоров. Как уездная барыня-старушка, слушая разговор о Вальтер Скотте, удивилась. — Конечно, господин Вольтер — большой вольнодумец, но, право же, скотом нельзя его назвать. Вальтер Скотт, Вольтер Скотт, Вальтер Скотт, Вольтер Скотт. Если повторять быстро, с ударением на первом слоге, выходит в самом деле похоже. А воспаление это сделалось там, где нога уже болела раз, — подумал вдруг, и вспомнил, как года три назад на кавалерийских маневрах шальная лошадь зашибла ему ударом копыта это самое место, берцовую кость левой ноги. Так и в душе больное место. Кажется, совсем зажило, а потом вдруг опять заболит. Ушиб на ушиб, рана на рану, хуже всего. Может, Антонов огонь сделаться. Нет, не надо, не надо об этом. Уж лучше Вальтер Скотт, Вольтер Скотт. Но на счастье прочно, к розе как нарочно, привелась полынь. Встал, потянулся и медленно-медленно, судорожно до боли в скулах, зевнул. Иногда бывает тяжелее зевать, чем плакать, пришла ему давняя мысль. Кто знает, может быть, в аду не плач и скрежет зубов, а только зевота, скука, вечность скуки. Опять часы пробили. Который час? Вечность. Кто это сказал? Да, сумасшедший поэт Батюшков, намедне Жуковский рассказывал. Час на час, вечность на вечность, рана на рану. 11 марта, 11 марта, нет, не надо, не надо. Подошел к столу, сел, хотел начать работу. Но заметил пыль на малахитовой чернильнице. Слугам не позволял сметать пыль со столов, чтоб не рылись в бумагах. Стер замшевой тряпочкой. Заметил также, что один из двух канделябров по обеим сторонам часов на камине снят. Нарушенный порядок в комнате мешал ему работать. Отыскивая недостающий канделябрь, оглядывал комнату близорукими глазами в лорнет, старенький, простенький, черепаховый, всегда хранившийся за обшлагом рукава.